Здравствуйте, дорогие зрители. Мы рады встретить вас на нашей программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте. Вы прислали нам много вопросов. Я надеюсь, мы успеем ответить хотя бы на часть из них, и ответы вас удовлетворят и будут интересными. Я очень рад нашим программам. Надеюсь, что и вас они радуют. Вы можете присылать вопросы и сейчас, и в течение всей недели. Телефон 1-700-509-209. Или писать на блог Рава Лайтмана, lightman.ru, аудио, видео фрагменты присылать. На сайте NBC вышел опрос интернетовский, там Майкл Джексон и Элвис Пресли спрашивают, кто из них поп-артист самый популярный, почему мы должны прийти к войне, к смерти, к авариям, чтобы понять, кто с нами жил, и сожалеть об ушедших. Я не знаю, что тебе сказать. Я не очень понял. Я знаком с Майклом Джексоном и с Элвисом Пресли еще с детства. То есть, что спрашивают нас? Он спрашивает, почему только после того, как кто-то умер, мы оглядываемся и говорим, о, это был великий человек, он был прекрасный человек. А почему мы не ценим живых? Да, почему нужна трагедия, чтобы оглянуться и сказать, как было здорово? Потому что человек всегда чувствует и ценит только то, чего ему не хватает. Тогда он только и ценит это. Всегда это было так. Как ребенок, если он не ценишь эту игрушку какую-то ты забираешь, потом возвращаешь. Тогда он чувствует, как ему этой игрушки не хватает. Так и всегда в жизни. Но это ущерб. Нет, это духовный закон. Ты наверняка знаешь этот закон. Распространение света и уход света делает кли, духовный сосуд, пригодным для его работы. То есть света встряхивают килим, духовные сосуды. Я много раз рассказывал уже. Приехал в Израиль, был примерно в возрасте 26 лет, и встретил людей, люди едят фалафель и шаурму. А я не мог возле этого пройти, этот запах острый, ужасный. А потом потихоньку привык и к запаху, а потом вдруг и вкус почувствовал, съел с кем-то вместе, а потом привык и уже удобно, приятно, вкусно. Окей. Что я хочу сказать? И настолько, что если мне сейчас сказать, ты хочешь, да, я хочу. Когда-то я ненавидел, потом привык, потом полюбил, а сейчас мне уже не достает, и я хочу, да, мне не хватает этого. Что это значит? Вход, наслаждение внутрь кли, даже не готового, внутрь желания, даже не готового. Строит желание, формирует желание. Наслаждение, которое приходит, фалафель этот, который я ем, я не хотел, но он все-таки поступает. Я видел все вокруг. Это было гораздо более популярно. Сегодня разные виды пиццы и другая еда на улицах. А в 70-е годы это было не так. И вот вход наслаждения внутрь желания выстраивает это желание, этот вход наслаждения строит желание. И потом это желание желает именно это наслаждение, которое исчезло. Как вот ты привыкаешь к своей пище, тебе давали, ее давали. Вот, теперь для меня это самое лучшее. Это то, что мы можем приучить любого человека к любому, да, любого к любому. Поэтому те вещи, которые мы чувствуем, во всех этих людей, которые уходят, эти великие люди. Да, когда он живет рядом, все в порядке. О, ушел, о, мы сожалеем. А как же можно сделать, чтобы я не был таким глупцом? И чтобы не надо было, чтобы что-то исчезло от меня, чтобы я его ценил. Не всегда это можно вернуть. Фалафель можно и завтра купить, но множество вещей, только оглядываясь назад, я вижу, что было хорошее и исчезло. А может быть, умнее заранее. Это называется «мудрец видит родившееся», как старик. Старик, мудрец, это идет мудрец, который идет согнувшись. Они вот так ходят согнувшись, как будто что-то потеряли, ищут как будто. Что значит «потерял»? Он начинает ценить тот потребность, тот хисарон, потребность, что у него исчезнет то, что у него есть. И вот этот хисарон, эту потребность, что он может ее потерять, он сейчас уже ее чувствует, предчувствует и наслаждается ею сейчас больше. И получается, что вот таким образом, если мы относимся к жизни, мы ничего не теряем. Вы можете действительно дать нам практическую рекомендацию, как так и делать. Я думаю, очень многие люди так же чувствуют. Тысячу раз в жизни у меня были такие ситуации, что, оглядываясь назад, я видел, насколько хорошо было, а я потерял. Как справиться с этим состоянием? Подняться только выше времени. Наука Каббала это позволяет человеку приобрести желание, приобрести разум. Мы устроены из моха и либо разум и сердце. Сердце — это желание, а разум — это наш ум. Если мы поднимемся и в разуме, и в сердце наверх, на такой уровень, что мы сможем видеть вперед, и тогда для нас все эти явления, происходящие здесь, временные и приходящие, для нас они будут как вещи, с которыми мы работаем правильно. А как это сделать? Ну, только с помощью учебы, изучения науки, Каббала. Она поднимает тебя выше времени. Как она поднимает? Как она поднимает нас? Она исправляет наш эгоизм, эгоизм человека. Наша проблема, почему мы чувствуем время? Потому что мы находимся внутри эгоизма. А если мы поднимемся над ним, мы начинаем чувствовать выше времени. Пожалуйста, объясните, это очень интересно. Еще разочек. Нет, не просто. Мы находимся в ощущении времени, движения, места, в соответствии с всеми ограничениями Эйнштейна. Ты знаешь теорию относительности Эйнштейна? Мы находимся во всех этих ограничениях, потому что мы находимся внутри нашего эгоизма. Наш эгоизм заключает нас в некую сферу, что за ее пределами мы не видим. Наш эгоизм, ты знаешь, есть такие звезды, которые прекратили уже излучать вовне, и только поглощают весь свет внутри. Как бы поглощают, но не излучают. Они называются черные дыры. Видят, что вот это черное пятно, черная звезда. То есть он не отдает энергию, а впитывает все, что у него есть, он заключает внутри себя. Весь свет, который должен был бы выйти наружу, он поглощает внутрь. Так и мы в нашем эгоизме. Это точная картина, точно то, что происходит с нами. Получается так. Если мы выйдем вне нас, мы почувствуем вне, над временем, движением и местом, над всеми этими ограничениями этой черной звезды, черной дыры. Весь наш мир, как эта черная дыра, это самая черная точка во всей реальности, огромной и существующей. А мы не видим вне нашей сферы. Я запутался. Вы сейчас говорите обо мне, человеке, или обо всем земном шаре? Обо всем нашем мире, обо всей нашей реальности. То, что мы видим в некой замкнутой сфере. Внутри замкнутой этой сферы. Ты знаешь, что говорит физики? Была создана сфера, место нашего мира, место нашей Вселенной. И потом в этой Вселенной произошел взрыв, и начали создаваться там всякие звезды, планеты, галактики и так далее, и так далее. И вот так была создана вся наша Вселенная. Это все происходит внутри этой черной сферы, которая не дает нам выйти из нее. Кроме как, если мы поднимемся над нашим эгоизмом, тогда мы вдруг начнем ощущать себя вне нашей Вселенной. А где? Где мы будем? Там есть пространство иное. Оно целиком все ощутимо в отдаче, а не в получении. Оно все целиком ощутимо в свечении света, в сиянии света, когда все блещут светом, они поглощают каждый внутрь своего эгоизма. Вот так мы ощутим. Это может быть... Как это связано с временем? Вы говорили, что можно выйти из ограничений времени. От ограничений времени, движения мест. Мы немедленно выходим. Мы немедленно ощущаем себя вне этих ограничений, которыми наш эгоизм ограничивает нас. Что я здесь, а не там. Что есть расстояние между тут и там. Что есть разные действия, которые происходят одно за другим, а не вместе. Все это наш эгоизм, наше эго предписывает мне. Не понял. Вы хотите сказать, что я буду в двух местах одновременно? Да, физики говорят, что это можно. Я лично буду в двух местах. А почему ты это физическое тело? Ты физический объект? В чем проблема? Что это значит, в чем проблема? Как я смогу быть в двух местах? Вы говорите об этом физическом плотском теле? Нет, это совершенно не важно. Я говорю о том, что «я» говорит человеку. Человеку говорит его «я». Мой мозг, мое желание, мое осознание, чтобы оно было вне этих границ. То есть мое осознание прорывает эти границы. Да, так пишет книга Зор. Время, движение, место — это существование реальности. Все эти четыре ограничения остаются в этом мире. Человек, достигающий этих уровней, о которых вы говорите, он может различить то, что у него сейчас уже есть, или это пропадет у него точно. Тогда он находится над временем. Ему не надо, чтобы кто-то умирал или жил, чтобы что-то произошло тут или там. Он наблюдает без границ, без времени. Мы не очень понимаем, что это такое без времени. Как будто даже мертвых ощущает. Он не умирает и не живет. Тот, кто не родился, он его чувствует? Да. Для него все вот это сосредотачивается в единой картине. Ты все эти картинки видишь, как в фильме, кадры фильма, кадры видеоленты фильма. От начала к концу ты смотришь, потом лента заканчивается, ты смотришь следующую ленту. Такой сериал «Наши кругообороты жизни». Это вот такие ленты фильма. А тот, кто находится над временем, он не видит эти ленты с кадрами. Он все это воспринимает как единую совокупность. Единую общность. Это кажется очень... Ну вот как вы смотрите на ребенка своего, который прожил, допустим, 8 лет, 8-летний ребенок. А с нулевого возраста ты его знаешь, до 8-летнего возраста он прожил жизнь. Он свою жизнь, что он прожил день за днем. А ты видишь все это как некую единую совокупность. Растет. Ну, как еще описать? У нас нет в этом мире примеров этого. Наш разум, он целиком эгоистичен. Наш разум, ум, все ощущения наши эгоистичны. Они все связаны с временем, с понятием «время». У меня вопрос. То, что вы описали, поразительно интерес и очень привлекательно, чисто меня лично. Но я себя спрашиваю, как 7 миллиардов людей, живущих сегодня, что, все должны достичь вот такой ступени, как вы описали? Мне это кажется настолько нереально. Ну, а кто они? Марионетки. Конечно, придут, достигнут за очень краткое время. Вы видите, что произошло. Вдруг какой-то кризис, вдруг какие-то еще события. Нету проблем с этим. Природа есть, силы, а наш мир настолько мал, настолько слаб, и человек настолько слаб в этом мире внутри него. Ну, вот, не знаю, допустим, опустить температуру, ну, скажем, на 10 или 20 градусов. Посмотри, что будет на земном шаре с людьми. Ты делаешь некие, допустим, еще мероприятия такого типа, не очень приятные, чтобы это встряхнуло мир. Не катастрофически, чтобы умерли, но чтобы встряхнуть, пробуждение дать хорошее. Вы говорите, вы строите на том, что осознание людей страданиями пробудется? Нет, ни в коем случае. Я хочу, чтобы это строилось распространением науки Каббала, добрым путем. А иначе я бы не вкладывал в это все силы. Нет, я хочу, чтобы это строилось хорошим, добрым образом, приятным, кратким путем, добрым. Но иначе, да, будут нам предстоять страдания. У природы нет другого пути развития, кроме страдания. Природа давит. Так что значит, Каббала — это неестественное что-то? Каббала — это неестественное. Каббала поднимает тебя над природой, и тогда ты видишь начало и конец природы, и видишь, что стоит достичь завершения. И тогда ты не нуждаешься в этих силах, которые тебя все время подкалывают сзади путем страданий, а ты поднялся, и ты сам уже знаешь, как правильно продвинуться в правильном направлении, к правильной цели. И тогда ты как бы ускоряешь время. Ты движешься быстрее, чем природа тебя подталкивает. Это поразительно. Это сила, это уникальная сила науки Каббала. Для этого мы ее рекламируем. Иначе зачем она нам нужна? Знать, сколько ангелов в небесах? Нет. Чтобы пользоваться более хорошей жизнью, действительно более хорошей, не зарабатывать побольше или лишь еще какой-то бизнес удачный в этой жизни проделать, нет, а действительно истинную жизнь достичь, хорошую, когда человек вообще избавляется от всех проблем. Не то, что он чуть-чуть исправил здоровье, чуть-чуть удачи добавил. Следующий вопрос по телефону. Геула задает по телефону. Здравствуйте, Раф Лайтман. Говорит Геула. Я хотела бы знать, имеются ли желания, которые можно исправить, и имеются ли такие, которые нельзя, и каковы они? Да, есть такая молитва. Какая молитва? Древняя. Творец, дай мне силы, дай мне разум, дай мне мудрость, я не помню точной формулировки, познать, что в моих силах проделать и что не в моих силах проделать, и дай мне мудрость различить одно от другого. Потому что действительно, если бы мы знали, что в моих силах сделать, а что не в моих силах, я бы не терял большую часть моей жизни на поиски и на зряшную работу. Мы так много вещей делаем, которые и так сами собой произойдут. И вопреки тому, что мы против или хотим что-то сделать, что нам кажется, они все равно произойдут, так или иначе. Если бы мы знали этот план природы, как это происходит, и в любом случае должно на меня это опуститься, и где там во всей этой программе, которая грядет, я что-то могу где-то изменить, какие-то маленькие вещи на пользу мне, чтобы прошли со мной лучше, а все остальные не трогать, и все свои силы, чтобы я уделил именно там, где я могу эффективно изменить и улучшить. Так что может быть лучше? Это точно то, что наука Каббала позволяет человеку сделать. Он в своей жизни, нам кажется, что жизнь 70 лет, на что это за жизнь? Это неверно. Мы можем в течение нашей краткой жизни извлечь пользу вечную. Потому что если мы только будем знать общий план, общий замысел, как им пользоваться верно, то есть где мой свободный выбор, где я свободен воздействовать на него. Потому что в большинстве случаев, 99% обычный человек на 100% случаев не действует правильно, в 100% случаев. Человек, который начинает изучать Каббалу, в той мере, в которой он начинает изучать, он начинает исправлять свои действия. Он начинает партнерствовать, участвовать в этой программе, в этом плане. По мере его участия эта программа начинает действовать образом благоприятным, хорошим, мягким на него. Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос Моти. Пишет на ваш блог. Меня пишет. Мне интересно, что за корень ненависти? Откуда идет ненависть человека к человеку, народа к народу? Из горы Синай, Синай от слова Сина, ненависть, сказано, собрались у горы Синай, там спустилась ненависть в мир. О, до этого не было ненависти? Не было. Хорошо, но на горе Синай мы получили Тору, да, и спустилась ненависть в мир. Это не противоречит одно другому. Тора — это нечто хорошее. Да, но так написано, и надо это понять. Но объясните, пожалуйста, что значит «с горы Синай спустилась ненависть»? До этого все были, ну, как простые люди, я не хочу сказать животные, но очень простые люди жили так, и когда свет начал светить в этом мире, из того, что свет начал светить, началась, соответственно, с другой стороны светить ненависть. Вы можете на пользу ради того, кто не знаком с терминологией. Что значит произошло на горе Синай? На горе Синай произошло следующее. Люди, которые себя называли народ Израиля, они решили, что они обязаны между собой соединиться. И в объединении между ними они достигли того, что духовный свет — это высшая сила, осознание духовного, ощущение жизни высшей нашей жизни. Они начали это ощущать. внутри их объединения. Как написано, это условие получения Торы. Если вы объединяетесь здесь, как один человек с единым сердцем, вы получаете Тору, свет, осознание, раскрытие Творца. Если нет, здесь будет место вашего захоронения. Это то, что они получили у горы Синай. Да, они у горы Синай получили силу объединиться. Эта сила называется свет. Что значит «сделаем и услышим»? Мы готовы объединиться вместе. Скажи, что делать, мы готовы объединиться. Только объединение. Почему? Потому что возлюби ближнего как себя. Это закон Торы, объединяющий все, что потом с ними будет. То есть этого надо достичь. Минуточку. Там были люди. Да. Они объединились между собой. Да. В Аравуте, в поручительстве, они достигли между собой, приняли решение. Мы объединяемся настолько, что будем как один человек с единым сердцем. Нету «я», «ты», нету желаний и мыслей различных, чуждых, нет. Все вместе. Как бы они поломали перегородки между людьми. Так что же они ощутили? Они ощутили, что они находятся вне этого мира, вне этой эгоистической реальности, которая здесь действует. Их тело находилось в эгоизме, верно. Но сами они, внутренняя их часть, начала чувствовать природу, дающую, а не природу получающую. Что значит дающая природа? Когда все в отдаче, когда от каждого наружу, вовне, по направлению к другим. Это называется «возлюби ближнего, как себя». Как я прежде любил себя, так я сейчас люблю других. А где тут входит эта вещь, которая называется «дарование Торы» или Тор? Есть, где люди объединяют. Люди хотят объединиться. Вот это называется «сделаем и услышим». Они не объединены, они не способны объединиться, но когда они говорят «мы хотим объединиться», и тогда приходит сила свыше, объединяющая их. Что это значит? Это Тора. Это называется «сотворил злое начало», что мы не хотим объединиться, но если мы принимаем решение, нет выхода, тогда приходит сила Торы. «Сотворил Тору приправу». Что за приправа? Дополнительная сила, объединяющая нас. Что значит «приходит сила свыше»? Свыше, то есть вне нашей природы. Вне нашей природы. В нас нет такой силы, она приходит извне. Но поскольку мы ее знаем как более возвышенную, более великую, большую, чем мы говорим свыше. Не то, что она сверху откуда-то. Она вне, она выше меня, выше моей оценки. То есть там были люди, которые хотели выйти из ненависти, выйти из ненависти к другому и объединиться с ним. И тогда к ним пришла эта сила и объединила их. И тогда они стали единым народом. Что это за сила? В чем ее суть? Суть этой силы – объединить людей. Каждый человек, который захочет с кем-то объединиться, с кем-то другим, он нуждается в этой силе. И он раскроет ее, он нуждается в этой силе, которая называется Торой. То есть каждый человек, допустим, я хочу объединиться с вами, придет эта сила и поможет мне? Да. Да, это точно то, что мы должны сделать. Для этого дарована Тора. Создал злое начало, создал Тору как приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику, возвращает тебя ко благу, быть хорошим с другими. К правилу «возлюби ближнего, как себя». Давайте-ка с другой стороны посмотрим. Ненависть. Вы сказали, вопрос был. Моти спрос, каковы корни ненависти? Вот тогда спустилась ненависть в мир. Что это значит? Соответственно этому, соответственно тому, что часть человечества получила свет и духовный подъем, соответственно этому другая часть человечества, остальная, получила ожесточение сердца, получила ненависть и темноту, мрак. И тогда начались противостояния, столкновения Израиля и остальных народов. С тех пор. Но пока это развилось... Да, но куда это движется сегодня? Сегодня это движется к тому, что сегодня весь мир говорит тебе, что ты виноват во всех бедах, каждый из бед. Я даже не говорю о стране, я говорю о личных рамках. Люди сегодня очень одиноки, изолированы. У каждого более-менее есть свой угол, куда он может забиться. Каждый может со своим интернетом остаться. Это называется «люди ненавидят друг друга». Я объединяюсь с тобой только если я могу нажиться на тебя. А если ты мне мешаешь, я бы тебя убил. Но за это полагается наказание, но я бы тебя убил. И зачем ты мне нужен рядом со мной? Есть 7 миллиардов людей. Ну что, они просто загрязняют земной шар. Может быть, Пусть лучше помрут, может быть, но тогда ты останешься один, а я один буду путешествовать по всему миру, заходить в магазины, брать, что вздумается, потом в магазин игрушек, потом в магазин автомобилей буду ездить, а все пусто, хорошо, нету никого, ни шума нет, ничего. Тишина. Что, нехорошо? Есть такие мечты у каждого. Каждый иногда чувствует себя в некой такой мечте. Но практически это мечта, это не может реализоваться. На самом деле я мечтаю вот так о моем соседе сверху. Если убрать его первому, мир будет гораздо лучше. Но практически. Вы согласны со мной относительно того, что у каждого есть свой уголок, гораздо больше, чем когда-то? Поэтому мы и удаляемся друг от друга. Но куда это движется? Сделать максимум для нашего эгоизма, чтобы мы могли выдержать этот мир. Иначе мы поубиваем друг друга. Но вы со мной говорите о силе свыше, что это объединяет, вопреки всем нашим исправлениям, когда мы уже... Сколько? А, у вас 4 человека в семье, вам уже 4 комнаты надо. По числу людей столько надо комнат. Плюс еще и салон. Это в городе. А в деревнях мы строим единицы проживания. Там еще более изолировано. Да, но куда же это движется? Если цель в общем объединиться, наша цель объединиться. Природа нам показывает, что мы объединены. Вы сказали наоборот, что мы зависим друг от друга. Мы объединены со стороны природы. То, что мы не хотим, это не важно. Вы в семье, допустим, 5 детей, ненавидите друг друга, как обычно дети. Каждый на себя, каждый соперничает. Это чувствуют на детях. Но мама говорит, но вы же братья и сестры. Вы должны любить друг друга. Дай этому, уступи этому. Ты знаком. Никто не хочет, я не дам, это мое. Верно? Верно. Что делать? Природа, мама, все-таки хочет объединить, но нет выхода. Точно так же и мы, как такие дети избалованные. Природа нас замыкает и давит на нас, и учит нас, что мы все братья и сестры, что мы все находимся буквально не только братья и сестры, а как один человек с единым сердцем мы должны быть. Настолько она нажмет на нас. Ты понимаешь, какая проблема нам предстоит? Насколько нам сейчас, насколько мы приближаемся к тому, чтобы претерпеть удары. Потому что природа обучает нас ударами, не через награждение. Чтобы мы через эти удары поняли, насколько мы взаимозависимы. Настолько, что если у тебя не будет куска хлеба, то у меня не будет куска хлеба. Почему не идет добрым путем? Приходит сила и помогает нам объединиться. Если мы захотим, если мы сами скажем «я хочу», как один человек с одним сердцем «я хочу», сделаем и услышим «давай нам эту силу, объединяй нас вместе, мы готовы, давай поручительство, давай оревут». То есть эта просьба о помощи идет из места ненависти? Да. То есть это не что-то такое розовое, как это кажется. Это именно из места невозможности объединения. Ну, конечно, конечно, народ Израиль, прежде чем они приходят к горе Синай, они приходят к горе ненависти, гора Ар, гора ненависти. Они чувствуют, какой огромный эгоизм есть вниз. Они волокли из Египта весь этот эгоизм, который был там. И теперь, когда приходят к горе Синай, это в них, им представляется как гора ненависти, гора Синай. А сейчас люди готовы объединиться. Я надеюсь, что мы в этих маленьких ударах с помощью распространения науки и Каббала придем к этому осознанию и объединимся ранее этих ударов добрым и хорошим путем. Огромное спасибо, Раф Лайтман. Наше время закончилось. Спасибо, дорогие зрители, что вы были с нами. Надеемся, мы будем вместе и в следующих программах. Ваших вопросов ждут на блоге Рафа Лайтмана и на телефоне 1-700-509-209. Всего доброго. До свидания.